18 часов и 5 минут московское время. Сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя, бывшие 43-й школы, ныне действующий Ленкоцва, бездействующий в этом качестве Алексей Кузнецов, обсуждают различные сюжеты из отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. И прежде чем мы продолжим обсуждение внутренней политики Александра Третьего, я хочу напомнить моему коллеге и сведущему Леониду Александровичу Кацве фразу эпизод из культового, как сейчас говорят, фильма «Доживем до понедельника». Помнишь, в учительской он поздравляет, вручает цветы своей коллеге Светлане Михайловне, с которой у него сложно. Он, разумеется, да, Илья Семенович Мельников, значит, персонаж Вячеслава Тихонова, и у нее случилось 20 лет педагогической деятельности, он произносит фразу: 20 лет в школе – это не шутка. Ну вот я хочу сказать, что 45 лет в школе – это две с лишним не шутки, и я Леонида поздравляю от всей души с тем, что у него закончился 1 сентября, начался 46-й год его школьной работы.
Да, это правда.
Не совсем
так, у меня начался 46-й год, но 45 лет исполнилось только 10 октября.
Ну да, потому что первый год, как тогда было принято, значит, военные лагеря были после института, да, и да, молодые мужчины. Молодые мужчины приходили в школу, я прекрасно помню, у нас также, вот я был в классе в седьмом, у нас также пришли учитель химии, учитель биологии, они тоже пришли после военных лагерей где-то в октябре. Вот, да, но тем не менее начался 46-й год. Уникальность Ленина заключается в том, что все эти 45 лет он проработал в одной школе, являясь, видимо, важным экспонатом ее такого очень, правда, живого музея. В общем, по сравнению с остальными, да, конечно же, динозавром. И сейчас мы с динозавром продолжим разговор об Александре Третьем. В прошлый раз напомню или проинформирую тех, кто не видел эту передачу. Мы говорили в основном, так сказать, о портрете Александра Третьего, о том, как...
И его окружение, добавим.
Его окружение, да, упоминались победоносцев, Катков, в первую очередь Толстой, о котором, безусловно, сегодня еще речь пойдет. Ну, об этих двух персонажах, я думаю, тоже. Вот, и говорили о том, в каких условиях происходило становление этого человека, как его учили, чему он учился, как произошло так, то, что изначально не планировалось, что он стал наследником престола, и о прочих важных, в общем, вещах, важных для понимания характера этого человека. А сегодня будет, насколько я понимаю, сегодня и, вероятно, в следующий раз, тема такая действительно классическая, школьная, потому что в современной академической науке ведутся споры, там кто-то из биографов Александра Третьего вообще этот термин контрреформы, который мы используем, продолжаем в школе и в нашей передаче, не принимает, там, например, биография работы Баханова, вот он там, так сказать, автор уделяет определенное место тому, почему это неправильно, вот это фактически неправильно и так далее, и так далее, и так далее. Неважно, я думаю, что в эти дебри мы не полезем, да, это, так сказать, точно не для, так сказать, популярной передачи, да, какой мы все-таки...
Мы будем спорить о терминах, тем более, что, понимаешь, в принципе, как мне кажется, любая контрреформа может, в свою очередь, быть рассмотрена как реформа, потому что происходят изменения. Вот об этих изменениях мы и будем говорить.
Ну да, собственно, контр задает только направленность, да, этих реформ. Да. Вот, собственно, те, кто отстаивает термин контрреформы, исходят из того, что главным смыслом этих мероприятий был откат назад. Было,
да, так сказать... И независимо от термина, мне кажется, оспорить сам этот откат назад невозможно. Только я хотел бы оговориться, вот в каком отношении. Если мы берем царствование Александра Третьего, то сразу надо сказать, что его, по крайней мере, вторая половина, то есть с 86-87 годов и до его кончины в 94 году, она в экономическом отношении очень успешная.
И является продолжением политики его отца во многом.
Ну, это сложнее сказать. Мы с тобой, по-моему, вели разговор о экономической политике эпохи Александра
Да.
Третьего. Была передача, мы там говорили о Бунге, о Вышнеградском
Ленинградском,
и
да, я видел.
о реформах Витте. Но вот в политическом плане это действительно была эпоха консервативная. И, конечно, это создавало такое, ну, вот, по крайней мере, у российской интеллигенции ощущение духоты. Мне кажется, что очень хорошо об этом высказался видный политик эпохи следующего царствования, политический деятель, общественный деятель. Я имею в виду одного из лидеров кадетской партии Василия Маклакова. Он написал так, что во времена Александра Третьего о Конституции могла в России свободно говорить одна реакция. И я сегодня эту фразу процитировал на уроке, у меня как раз в одном из классов как раз тем совпало. И я ребят спросил, как вы это понимаете? В общем, это оказывается довольно сложный вопрос. Хотя, ну, кое-кто из детей сообразил, может быть, не совсем этими словами, но сообразили. Дело в том, что Конституцию можно было только поносить. И нельзя было хвалить. О ней можно было говорить только о какой-то гадости. И Маклаков, продолжая эти слова, добавляет. Легче было представить в России революцию, чем Конституцию. И понимаете, дело в том, что любой откат назад приводит к тому, о чем мы уже не раз говорили в наших передачах. И в этом отношении, кстати, тоже царствование Александра Третьего очень похоже на царствование его деда. Дело в том, что промедление с реформами, отказ от реформ, то есть то, что можно себе представить в виде такого кипящего котла, накрытого тяжелой крышкой. Рано или поздно это приводит к взрыву, к тому, что котел разносит. Вот к той самой революции, которая произойдет уже в следующее царствование, Александр Третий просто, извините, помереть успел в 48 лет. И вот как раз к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, к тому, что все свое царствование он сеял ветер, а пожинать бурю досталось его сыну.
Интересно, что вот этот образ кипящего котла с перегретым паром использовал же Ленин в своем очень известной фразе о том, что Столыпинская реформа была последним клапаном царизма.
Ну,
Вот именно
да,
клапаном
хотя
выпускным.
как раз вот у Ленина это как раз, так сказать, с противоположной стороны подход. Он всегда писал о том, что реформы – это побочный результат революционного движения. А мне представляется как раз иное. Вот где нет реформ, там происходит развал. В революционной реформе или в форме распада государства. Ну, давайте все-таки перейдем к конкретному разговору. И начнем мы этот разговор, пожалуй, с того, что больше всего влияет на настроение общества. А именно с вопроса о цензуре и печати. Мы знаем, что цензурная реформа была одной из первых, которая была проведена при Александре II. В 1865 году были приняты так называемые временные правила о печати. Кстати, с того времени, вот с эпохи великих реформ Александра II, исчезает из официального словоупотребления термин «цензурный устав». Вместо этого появляются временные правила о печати, но они настолько временные,
До
что...
905 года они же
Да,
просуществуют, если не
конечно.
ошибаюсь.
Но вот теперь в 82-м году, после того, как был отправлен в отставку Игнатьев и министром внутренних дел стал Дмитрий Андреевич Толстой, мы на этом закончили предыдущую передачу, были утверждены новые временные правила о печати. Что они собой представляют? Ну, вот по тем правилам, которые действовали прежде, цензурное ведомство имело право выносить редакциям газет или журналов предупреждение. После трех предупреждений печатный орган можно было в административном порядке закрыть. Это правило сохранилось, но к этому было добавлено, что после возобновления издания, вот издание закрыто, через какое-то время оно возобновлено, но теперь уже издатели обязаны номера газет или журналов представлять в цензуру накануне выхода. То есть для этих печатных органов как бы восстанавливается
предварительная цензура.
И цензурный комитет, он-то сохраняется, может приостанавливать выход этих, ну, соответственно, газет или журналов без судебного решения. Кроме того...
И характерна еще одна вещь, то, что вот эти вот предупреждения, они были несгораемые. Да, ведь часто как бывает? В течение определенного периода времени. Если время прошло, да, то, так сказать, первое да,
насколько я понимаю...
Нет, они были несгораемые, они накапливались хоть 10 лет.
Вот. И, кроме того, еще одна вещь. Вот, ну, многие наши слушатели, наверное, знают по гораздо более поздним временам, временам сугубо советским, послевоенным, о кампании борьбы с псевдонимами. Когда стали раскрывать псевдонимы, печатать вот
с этого же начиналась фамилию. Борьба с космополитизмом,
конечно,
да?
Конечно.
С театральных критиков и их псевдонимов.
Конечно. Но там это носило немножко другой характер. Дело в том, что, в общем, кто скрывает за псевдонимом, был достаточно широко известен. Власти-то это, во всяком случае, знали. И там это носило такой характер... демонстрации, что вот за русской фамилией скрывается человек, на самом деле еврей. Здесь немножко о другом идет речь. Вот с принятием временных правил о печати по требованию властей издатели обязаны были сообщать им имена, подлинные имена авторов, печатавшихся под псевдонимами. То есть это мера сугубо полицейская, она не для публичного поношения, она для того, чтобы полиция могла, так сказать, конкретно заняться человеком, который пишет нечто неугодное. Кроме того, была учреждена так называемая Верховная комиссия по печати, в довольно своеобразном составе. Значит, ну, понятно, что там присутствовал министр внутренних дел, понятно, что там присутствовал министр просвещения. Но... там также присутствовал министр юстиции и, что характерно, обер-прокурор Синода. Все-таки не надо забывать, что Синод, Святейший Синод, играл роль, ну, я понимаю, что всякая аналогия хромает, но все-таки она неизбежно возникает. Такой своего рода отдел агитации и пропаганды. Все-таки не будем забывать, что во главе Синода стоял светский чиновник, обер-прокурор Синода.
И не будем забывать, комиссия... что вообще православная церковь, в этом, и не только, кстати говоря, православная, другие традиционные церкви тоже,
это касается
выполняли прежде... много это государственных функций.
Да, это касается прежде всего государственных церквей. И вот эта Верховная комиссия имеет широкие полномочия, в частности, она могла окончательно прекращать, не приостанавливать, а окончательно прекращать издание газет и журналов в несудебном порядке, причем с воспрещением редакторам и издателям быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо других периодических изданий. То есть вот человек попал под этот каток, он уже никогда издавать газету, издавать журнал более не сможет. Кроме того, цензурное ведомство периодически издавало циркуляры, и в этих циркулярах запрещалось обсуждать в печати те или иные стороны общественной жизни страны. Ну, давайте приведем пример. Вот, например, без предварительного запроса и полученного согласия властей запрещалось рассказывать о деятельности земства или городских дум. А что это значит? Это значит, вот, например, городская дума предприняла какую-то реконструкцию городского хозяйства.
Построила здание театра, например, или мост.
Да, или богадельню, или больницу, да мало ли. Вот рассказывать об этом нельзя, пока не получено разрешение власти. Запрещалось освещать судебные процессы, ну, прежде всего, над террористами. Запрещалось рассказывать о студенческих волнениях. Дальше есть такая формулировка, вот мне кажется, ее надо процитировать, не пересказывая. Запрещалось касаться неприязненных отношений крестьян к землевладельцам. И это, конечно, напоминает знаменитую полемику между Сумароковым и Екатериной Великой, когда Сумароков в своих замечаниях к наказу написал, что «А известно, что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят». И Екатерина на полях, отчеркнув, написала: «И бывают отчасти зарезаны от своих». Матушка-императрица, как известно, своеобразный юмор был не чужд. Вот. Дальше. Запрещал затрагивать вопрос о переселении крестьян. Этот вопрос был очень актуальный. В верхах по этому поводу шли серьезные споры. Ну, известно, что, например, к началу 90-х годов Сергей Юрьевич Витте стал горячим сторонником переселения. Мы касались этого вопроса, когда говорили о Столыпинской реформе.
Мы говорили, что задолго, достаточно, за несколько десятилетий до Столыпина переселенческая политика уже начиналась. Другое дело, что...
Она начиналась, но она очень и очень тормозилась. Mm-hmm. И тормозилась она по понятным причинам. Дворянству было невыгодно в то время ослаблять так называемое аграрное перенаселение. Чем больше рабочих рук избыточных в деревне, тем дешевле обходится батрак. Наконец, запрещалось публиковать какие-либо материалы, в которых проводится мысль о пользе или справедливости изменения поземельного положения крестьян. То есть ставить вопрос о том, что хорошо бы крестьянчикам землицы прибавить, это тоже было под запретом. Ну вот наступает 1886 год. Что за дата? Юбилей. 25 лет великой реформы. 25 лет освобождения крестьян. Строжайше запрещается упоминать в газетах об этой дате. И газета «Русские ведомости» в этот день просто не вышла в знак протеста. Редакция посчитала, что без материалов, посвященных этой дате, публиковать, что бы то ни было, просто неприлично. Ну и можно, конечно, задуматься. Слушайте, грандиозная реформа, определившая, можно сказать, на ближайшие десятилетия облик страны, они запрещаются упоминать, потому что это как раз то, что нынешние власти уже не одобряют.
Ну, для контраста скажем, что к 50-летию, к 11-му году, ведь будет выпущена академическая очень...
11-й год – это здорово. Совсем другая эпоха, когда...
Лёнь, дай договорить,
позади,
пожалуйста. Было выпущено многотомное издание, по-моему, под редакцией Джавелегова, «Великие реформы», да, то есть там, так сказать, вот это было показано.
Но это другое время, потому что позади революции 5-7 годов идет Столыпинская реформа, и понятно, что отношение изменилось. Кроме того, очень активно в это время идет уничтожение существующих органов печати. Ну, вот если посмотреть, какой журнал в это время был самым популярным? Это, безусловно, «Отечественные записки», которые редактировал Салтыков-Щедрин. И, ну, может быть, на втором месте это «Вестник Европы», который в это время редактировал Стасюлевич. Что касается газет, то это «Русские ведомости», это «Русский курьер», это «Московский телеграф» и «Страна» и «Голос». Это я, надо сказать, сразу перечислил газеты и журналы такого либерального направления.
Да, потому что был еще русский инвалид, очень популярный, как раз
консервативный. Мы говорим об этом, да. Но это русский инвалид, это официоз.
Да, вполне.
Это вполне государственное такое издание. Так вот, один из крупнейших историков начала 20 века, Александр Александрович Кизеветтер, писал так, что в течение 80-х годов популярность Салтыкова достигла апогея. Его общественные сатиры читались с упоением. И каждая книжка, ну, имеется в виду номер журнала, тогда говорили, книжка журнала, да. Каждая книжка журнала с его очередным письмом к тетеньке составляла своего рода событие. А сторонники Каткова, пишет Кизеветтер, обвиняли отечественные записки в том, что они подбивают своих читателей на смуту, признают героями Желябовых и компанию. Что касается статей журнала «Вестники Европы», то здесь можно процитировать просто один из отчетов МВД, где было сказано так, что публикация «Вестника Европы» проникнута систематическим, непримиримым недоброжелательством ко всем мероприятиям правительства, имеющим целью воцарение законного порядка в стране и отрезвление умов от вредных и ложных учений. Ну и что мы видим? 83-й год. Московский телеграф закрыт. Страна закрыта. Голос закрыт. В 84-м году отечественные записки закрыты. Русский курьер, правда, закрыт попозже, в 89-м году. А если взять все царствование, с 83-го года, начиная, когда этот процесс пошел, то закрыты 14 изданий. Причем самые тяжелые годы были 83-85, там 9 изданий закрыто, но за все остальное царствование получается 5, потому что, видимо, уже не так много чего уцелело.
Конечно.
А вот что касается «Московских ведомостей», это газета Михаила Никифоровича Каткова, или газета «Гражданин» Мещерского, то они пользовались всемирной поддержкой.
В том числе и финансовой.
О, мы с тобой произносили одну и ту же фразу. Конечно. В том числе и финансовый, особенно, насколько я понимаю, «Московские ведомости», в общем, были газетой прибыльной.
Они, видимо, окупались и так, да.
А вот Мещерский, «Гражданин» все время... был сугубо убыточен, и «Гражданин» держался за счет государственных дотаций.
А кроме того, князь Мещерский еще имел несчастливую способность проигрывать суды гражданские от частных лиц, поэтому он еще в штрафах был периодически и в моральном ущербе.
Ну и, соответственно, материальным тоже.
Ну, естественно. Нет, я имею в виду выплате моральных ущерб.
Конечно. Но дело в том, что в 87-м году умер Катков. И после его смерти «Московские ведомости» как-то очень быстро потеряли прежние позиции. По-видимому, замены должной Каткову не нашлось. Я имею в виду должной по таланту. Можно с Катковым сколь угодно не соглашаться, но то, что он был талантливый публицист, талантливый журналист, с этим спорить не приходится.
Наши зрители могут в этом сами убедиться, потому что в Ленинской, бывшей Ленинской, в Российской государственной библиотеке выложены оцифрованные передовицы «Московских ведомостей» за многие годы, а передовицы писал практически исключительно.
Да, почти полностью Катков, конечно. Угу. Программные статьи. Так вот, после «Московских новостей» это место, ну, свят мест пуст не бывает, и вот на этом правом фланге ведущее место заняла газета «Новое время». Это Суворин. Газета Суворина, да. Ну, в общем, она была, пожалуй, еще покруче «Московских ведомостей». Но вот... Понимаешь, тот же Кизеветтер пишет, что круг искренних почитателей «Московских новостей» и «Гражданина» был тогда вовсе невелик. А тираж ведь большой у «Московских ведомостей». Чем можно объяснить? Я думаю, тем, что действительно многие, в общем, может, и не были согласны с курсом «Московских новостей», но понимали, что эта газета тоже является выразителем, прошу прощения, позиции власти, И поэтому, может быть, даже не будучи с нее согласны, ее покупали или на нее подписывались. Одним словом, вот тиражно она все-таки была успешна.
Ты знаешь, я с чем еще столкнулся? Помнишь, как в советское время члены партии должны были выписывать правду, а комсомольцы — комсомольскую правду?
А
И
пионеры пионерскую.
иногда просили, ну вот пионерам не помню, чтобы приходилось, а комсомольцам, я помню, я приносил подписную квитанцию и показывал, что я. Так вот, чиновники же должны были периодически получать справки о благонадежности, и в личное дело, так сказать, они
Да.
подшивались.
И
Вот
это как раз.
подписка на такую
Не, ну
газету
про
была.
чинованную эту публику все понятно. Речь в данном случае идет о лицах, так сказать, свободных профессий,
Ну
об
да.
общественности. Они тоже московские ведомости подсчитывали, потому что это было необходимо для знакомства с официальной позицией. Но это разговор был сейчас о периодической печати. Между тем, цензурные гонения совершенно этим не ограничивались. За годы царствования Александра III были запрещены 72 книги. 72 книги. Причем, ну, если начать разбирать, что там запрещалось, то, в общем, окажется, что даже не самые подрывные вещи-то. Ну, запрещалась, например, публицистика Льва Толстого. Ну, это понятно, потому что она противоречила учению православной церкви. Запрещались статьи Владимира Сергеевича Соловьева. Запрещалась книга Виктора Гюго «Отверженные». Да. Была
Могла
запрещена...
на параллели навести.
Ну, видимо, наводила просто. Запрещалась повесть Гелеровского, который называют «Трущобные люди». В общем, она, конечно, другая по стилю, но она, в общем, о том же, о социальных низах, о чем власть не слышит, не говорить не хотела. Но это книги, которые были запрещены вот к выходу. А дело в том, что запрещались ведь и ранее изданные книги. Ну вот, если мы возьмем 1984 год, то департамент полиции распорядился из библиотек изъять 133 наименования книг и журнальных комплектов. 133. А спустя 10 лет в этом списке уже 165 названий. Значит, Гаршина изымали, Короленко изымали, Михайловского изымали, Помиловского изымали, потому что Бурса,
Да, хотя,
она...
казалось бы, всего-навсего бытописатель. Но
Да,
очерки Бурса действительно...
но бытописательство такое, которое церковь выставляла в не очень благоприятном
Конечно,
свете.
конечно,
Ну, я уж
конечно.
не говорю про то, что запрещали Карла Маркса, запрещали Добролюбова, запрещали Михайловского, запрещали Дмитрия Ивановича Писарева. Это все понятно.
Лень, давай сделаем паузу, потому что
Давай,
все-таки
конечно.
наша аудитория привыкла к тому, что мы
Да,
стараемся ближе к середине часа
согласен.
рекламировать продукт, значит, не продукцию, хотя у нас уже и продукция, как вы знаете, нашего издательства «Дилетант» появляется. Но ассортимент нашего интернет-магазина «Дилетант Шоп», и сегодня мы обращаем ваше внимание на книгу «Страшную». Точнее, страшна не книга, страшна тема. Конечно, современный историк Кристофер Браунинг написал книгу с названием характерным «Обычные люди. 101-й полицейский батальон и окончательное решение еврейского вопроса». Это словосочетание в кавычках, потому что это эвфемизм, которым пользовались официальные чины Третьего Рейха для уничтожения еврейского народа. И вот в этой книге исследуется, в общем, то, что несколько десятилетий назад Ханна Арендт назвала банальностью зла, то, как обычные мужчины превратились в исполнителей жесточайших преступлений, преступлений против человечности. И ставится, собственно говоря, вопрос, который, к сожалению, не потерял актуальности в наши дни. Способен ли обычный человек, обыватель, способен ли он в таких критических обстоятельствах не превратиться в скотину, в животное, в холодно
Нет,
было.
мне кажется, это очень правильная формулировка.
Безнравственного
не
убийцу.
превратиться.
Не превратиться.
Потому что то, что способен превратиться, это доказано уже многократно.
Безусловно, да. Противостоять злу способны, конечно, немногие люди. А вот не превратиться, не стать частью этого зла, вот об этом, еще раз говорю, книга страшная, поэтому я не могу сказать, что я рекомендую ее всем приобрести, потому что страшна эта тема, и, естественно, я прекрасно понимаю людей, которые, ну, по разным причинам, не идейным, а именно причинам психологическим, не хотят погружаться в эти детали. Ну, а для тех, кто, собственно, у кого нет такого барьера, я думаю, что это будет очень интересное приобретение, обратить внимание. Ну и вообще зайдите на сайт, там у нас, как обычно, много интересного из самых разных исторических, околоисторических, вообще общественно-научных областей. Ну, а мы возвращаемся к цензурной политике Александровского времени.
Я бы еще отметил любопытную формулировку, которая сопроводила запрет очередного тома собрания сочинений Николая Семеновича Лескова.
Вот уж не либерал вроде бы.
Совсем.
Да? Совсем не либерал.
Книга, несмотря на неоспоримую общую благонамеренность автора, оказывается, к сожалению, дерзким памфлетом на церковное управление в России и на растленные нравы низшего духовенства.
При том, что Лесков был, насколько я понимаю, не только не либералом, но и был глубоко верующим человеком.
Несомненно. Но дело в том, что вот когда читаешь эту формулировку, то вспоминаешь одну очень широко известную русскую пословицу. Нече на зеркало пенять, начинается она. Дело в том, что вот вместо того, чтобы бороться с этими растленными нравами, борется с книгой, которая эти растленные нравы демонстрирует.
Я хочу сказать, что пару лет назад мне там по деловой надобности, что называется, я перечитал «Левшу», нечитанного со времен юности. Какой там маркиз де Кюстин? Более, как сегодня модно выражаться, русофобского произведения, мне кажется, найти невозможно в литературе XIX века.
Я бы еще все-таки о другом сказал, еще мы заговорили о Лескове. Дело в том, что он, помимо всего прочего, ведь надо все-таки это отметить, один из самых талантливых стилистов русской литературы.
Да.
Есть не самый.
Да, да, безусловно.
Вот. Но, тем не менее, это так. И, конечно, это создавало ощущение такой невыносимой духоты. Когда давится слово. Но к этому надо добавить, что параллельно идут реформы, ну или контрреформы, это как хотите называем, в области образования. 1984 год учреждается новый университетский устав. Инициатор введения этого устава – новый министр просвещения. Им тогда стал Иван Давыдович Делянов. Надо сказать, что... Ну, в общем, фигура вполне достойная одного из своих предшественников и своего явного покровителя, Дмитрия Андреевича Толстого. Что сделано? Ну, во-первых, вот по университетской реформе 1963 года университеты получили значительную автономию. Ректора, деканов факультетов, профессоров избирали ученые советы. Я только напомню, что в те времена не могло быть на кафедре, как это бывает сейчас, ни 5, ни 7, ни 3 профессора. Профессор на кафедре был один.
Да, так он... и говорили, он занимает кафедру, то есть
да.
Он профессор. Да.
Да. Теперь их более не избирают, их назначает министр просвещения. Университетский суд, введенный по реформе 1963 года, ликвидирован. Зато введена должность университетского инспектора. Он назначается министром просвещения и подчиняется попечителю учебного округа. Причем ему предоставлена власть не только административная, но в значительной степени и судебная. И таким образом мы можем сказать, что от университетской реформы и от созданной ею автономии университетов не осталось ничего. И надо сказать, что вот у Каткова это вызвало прилив энтузиазма. Он писал так: «Новый университетский устав важен не для одного только учебного дела. Он важен еще и потому, что полагает собой начало новому движению в нашем законодательстве. Как устав 63-го года был началом системы упразднения государственной власти, так устав 84-го года представляет собой возобновление правительства, возвращение властей к их обязанностям».
То есть термина «лихие 60-е» не было, но он подразумевался.
Я его такого термина не встречал.
Нет, не было, насколько я знаю.
По-моему, не было. Да, ну, я могу сказать так, что я не встречал. Но это, в общем, изобретение, конечно, наших времен. Но, конечно, 60-е годы у всей этой публики вызывали просто пароксизмы ярости. Ну, а дальше все как положено. В 85-м году восстановлена студенческая форма, ее отменили в 61-м году. В 87-м году тот же Делянов предписал университетскому руководству всех университетов взять у студентов подписку о неприятии ими участия ни в каких сообществах, как, например, в землячествах и тому подобном, а равно они вступлении, вот это интересно, а равно они вступлении даже в дозволенные законом общества без разрешения на то в каждом отдельном случае ближайшего начальства. Это, правда, немножко напоминает текст отнюдь не консерватора, а вовсе знаменитого революционера, о том, что не должны быть допускаемы никакие общества с частной целью учрежденные, как тайные, так и явные, потому что последние бесполезны, а первые вредны. Ну, мы в свое время об этом говорили. Понятно, что это слова Павла Ивановича Пестеля. Но вот довольно забавно, что нельзя вступать без разрешения в каждом отдельном случае даже в дозволенные общества. А зачем все это делается? А Делянов объясняет, что делается это для предупреждения увлечения легкомысленной молодежи политическими агитаторами. Ну, звучит, согласись. Как будто вчера написано. О, результат обратный.
Конечно. А с молодежью только так и будет.
Да, в 84-м году все это привело к студенческим волнениям в Киевском университете. Волнения приняли такой характер и такой размах, что занятия пришлось приостановить. В свою очередь, московские студенты в поддержку киевлян провели демонстрацию протеста. И демонстрация, видимо, была масштабная, судя по тому, что 100 ее участников были арестованы. А трудно предполагать, что арестовали большинство. Осенью 87-го года были повышены расценки за обучение, значит, плата возросла, и возросла она не там на проценты какие-то, а сразу вдвое, с 50 рублей в год до 100 рублей в год. Сразу поясню, что тогда это была сумма очень значительная. Это не только не теперешние, но даже не советские 100 рублей. Последовали волнения в Московском университете. 97 студентов исключены, университет временно закрыт. В конце года ровно то же самое происходит в Петербургском университете, в Казанском университете, в Харьковском, в Новороссийском, в Казанском ветеринарном институте, в Харьковском технологическом. То есть это такая эпидемия студенческих волнений, которые влекут за собою студенческие, значит, репрессивные меры, влекут за собой студенческие волнения, приостановку занятий, исключения, аресты,
отдача в солдаты части
университета,
да, некоторых студентов.
И один из попечителей учебных округов с горечью писал, что устав 84-го года имевший прежде всего в виду усиление власти в университетах, лишил ее в сущности прочной опоры и повел в конце концов к полной дезорганизации университетов. Из университетов мы спускаемся в среднюю школу.
Лёнь, прежде чем мы не спустились в среднюю школу, я хотел обратить внимание еще на одну меру, которую обычно не вспоминают, а она, на мой взгляд, чрезвычайно тоже имела далекие последствия. До начала 80-х годов, вот до этого нового университетского устава, если не ошибаюсь, из семинарий можно было успешно их закончившим в университеты поступать без экзаменов. Теперь это обрубили, и теперь семинаристы должны были так же, как реалисты, кое-что досдавать. Это затруднило.
Дело в том, что из гимназии можно было поступать без экзаменов, а из семинарии нет. Дело в том, что семинаристы, как это ни покажется странным, в общем, дали очень большое количество всевозможных вольнодумцев.
И стали основой для формирования интеллигенции.
И, может быть, как раз потому, о чем писал Помиловский. Угу. Что уж больно там были невыносимые порядки.
Да. Но поскольку это все младшие сыновья священников, священники, естественно, все отдавались.
Ну, не все младшие сыновья, а те, которые не нашли себя на приходах.
Ну да, но на приходе-то обычно все-таки себя находил старший сын.
Ну, старший становился священником, а младшие там были кто диаконом.
Ну, поскольку понятно. Семьи были большие, да, то часто конечно. Еще трое-четверо, они заканчивали семинарию, но в церковь служить не шли.
Не и возвращались, вот они, да.
Да, часто оказывались
в да, это разночинцы. В значительной степени из них сформировалось разночинство, а позже действительно и интеллигенция. И здесь надо добавить, что русское дворянство, в отличие, скажем, от дворянства европейского, к духовенству всегда относилось очень свысока, как к сословию скорее низшему, чем привилегированному. Ну, мы знаем, что в католической церкви там целибат, поэтому там очень большая разница между духовенством низшим приходским, оно в основном крестьянского происхождения, и духовенством столичным, там аббатами. Ну, давай, вот сейчас не будем
даваться. Я не помню, кто из мемуаристов, вспоминая свои юношеские годы, вот ведь пригласят в дом, так сказать, гостей, и вот придет батюшка, и его развлекать поручают мне, а разговаривать с ним не о чем. Потому что с батюшкой положено о чем-то вроде как божественном, а он сам курлы-курлы и не бум-бум.
Да, да. И это, кстати, очень подчеркивалось вот дворянскими авторами даже в тех случаях, когда это было не совсем так. Вот. Ну, давай все-таки в среднюю школу спустимся. Надо сказать, что она
и
вызывала...
Опять помянем Делянова, я так понимаю.
Само собой. Но она вообще вызывала меньшее опасение у власти, потому что здесь еще в оттепельный период, вот в 70-е годы, утвердилась классическая система преподавания. За это тогда отвечал тогдашний министр просвещения, а им как раз был Толстой. И там основное внимание уделялось древним языкам. И есть очень любопытное... Ну, во-первых, давай вспомним замечательный образ преподавателя латыни.
Белик.
Нет, я не Беликова сейчас имею в виду.
А Беликов-то греческий преподавал. Да?
Нет-нет, ну, Беликов-то греческий, да. Я имею в виду преподаватель латыни. Из детской книжки. Кондуит Швабрани. Легкая силь. Тараканиус.
Не помню совершенно этого персонажа.
Самая ненавистная фигура. И это объяснялось, по-видимому, не столько характерами преподавателей греческого и латыни, почему именно они становятся объектом вот такого пародирования.
Зубрёжка. Зубрёжка.
Да.
Зубрёжка.
Латынь можно очень интересно преподавать.
Конечно.
Но когда все сводится к спряжениям и склонениям и бесконечным, так сказать, формам глаголов, это действительно превращается в тягостную повинность.
Чеховская Маша, когда ее выводит из себя в очередной раз ее муж, а он преподаватель латыни, она спрягает глагол «любить», да, в таком вот полуяснении.
Вот об этом как раз пишет очень интересный мемуарист и общественный деятель Борис Николаевич Чечерин. Вот он вспоминает, как это выглядело. Все внимание сосредоточилось на бесплодном зубрении грамматических форм, который не только не сообщал молодым умам живого духа классических писателей, но не давал даже порядочного знания языка. А рядом с этим одуревающим налеганием на грамматику самые важные предметы гимназического преподавания – история, русский язык, русская литература. Это не я поставил историю на первое место, это у Чичерина так.
Ну, он юрист все-таки, а не филолог.
Оставались в полном пренебрежении. Молодое поколение, пишет он, разучилось даже писать. Это, конечно, гипербола.
Безусловно.
Тем более, что все поколения всегда критикуют молодежь, это понятно. Но, тем не менее, есть и цифра. Цифра, в общем, такая нехорошая. Вот, 84-й год. Как ты думаешь, какая доля гимназистов по всем предметам успевала?
То есть, сколько человек переходило в следующий класс?
Ну, не имели двоек.
Допускаю, что около половины.
Ну, все-таки ты совсем уж жесток. Чуть больше двух третей, 68%.
Но я к тому, что гимназия с сферической легкостью оставляла на второй год, это известно.
Да. Гимназия, надо сказать, вот принципа советской школы «три пишем, два в уме» не исповедовала. Но при этом надо сказать, что вот правило, когда наставники, в частности, классные наставники, тогда это называлось именно не классный руководитель, а классный наставник.
Или классная дама в женской гимназии.
Это да. Вот когда они должны были не просто воспитывать, и не столько воспитывать, сколько они должны были следить. Ну, вот много раз говорилось о том, что в наше время всякие бывают инструкции нехорошие, когда учителям предписывают, так сказать, заглядывать с не самой благовидной целью в социальные сети школьников. Тогда социальных сетей, понятное дело, не было. Но вот классным наставникам предписывалось следить, какие книги читают воспитанники их, с кем общаются, и, так сказать, доносить о случаях неблагонадежности.
Ну и само существование кондуита, куда да. записывалось все, и на опять, улице встречен, в шинели, в накидку,
опять,
без фуражки.
Вторая самая ненавистная фигура в этом, в кондуите и швамбране.
Инспектор.
Который выслеживает, вынюхивает, причем не только в школьное время, а
в основном не школьное
свободное время, да.
Специально ходит в театр, чтобы посмотреть, не ходят ли гимназисты в театр. Им это не разрешено, иначе как с родителями.
Ну и кроме того, надо же еще вспомнить, что существуют не только гимназии. Гимназии, ладно. Но дело в том, что власти очень как-то холодно, мягко говоря, относились к образованию детей из низших слоев населения. И был даже случай, когда Александру сообщили о том, что вот есть такая крестьянка, которая ходатайствует о том, чтобы ее сына приняли в гимназию. И царь просто бросил в ответ: «Это ты ужасно! Мужик, а тоже лезет в гимназию». И вот в 87 году издается документ, который официально называется так: «О сокращении гимназического образования». В истории он, понятно, вошел как циркуляр о кухаркиных детях. Там вводился, во-первых, денежный ценз на гимназическое образование. И тем самым бедные семьи лишались возможности своих детей в гимназиях обучать. И в циркуляре Делянов писал, вот ты, видимо, именно это имел в виду, как сказал,
конечно,
что мы
конечно.
Сейчас помянем. Делянов пишет в этом циркуляре: гимназии про гимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат, и через то приводить их к пренебрежению своих родителей, к недовольству своим бытом, к озлоблению против существующего и неизбежного по самой природе вещей неравенства имущественных положений.
Традиционные ценности, Леонид
Александрович. То есть,
в первую очередь о семье заботимся.
Родился в семье сапожника.
Конечно.
И путь сапожником. То есть это то, что можно назвать стремлением даже не к сословности, а к кастовости, я бы сказал. Ну, надо сказать, что вот известный публицист Константин Арсеньев по этому поводу, по-моему, «Вестники Европы», так сказать, не без сарказма спрашивал, а как определить, кто из детей наделен необыкновенными способностями, если их отсеивают уже на стадии приема и отнюдь не по экзаменационным показателям. Значит, кроме того, ну, вот я сказал, что была повышена плата, но, кроме того, были ликвидированы временно приготовительные классы. Вот кто читал знаменитую повесть Катаева, «Белеет парус одинокий», что Петя Бача идет первоначально в приготовительный класс, а уже потом он поступит в первый класс в 9 лет. Значит, приготовительные классы ликвидированы, для подготовки к экзаменам надо нанимать репетиторов, хотя обычно этим занимались отнюдь не профессора и не учителя гимназии, а либо старшеклассники, то есть гимназии старшего класса.
Либо студенты.
Тем не менее, были деньги, и для бедных семей это, в общем, оказывалось зачастую непосильным. И надо сказать, что все газеты были недовольны и писали, что распоряжение министра просвещения противоречит закону, предоставившему право обучаться в гимназиях детям всех сословий без различий звания и вероисповедания. Ну, насчет безразличия вероисповедания, это мы еще поговорим.
Не совсем так, мягко говоря.
Это было, да, не совсем так. Но в конце концов от этого циркуляра пришлось отказаться. Но я сразу скажу, циркуляр этот был дан с полного согласия государя-императора. Ну и, наконец, 90-й год, пересмотрена учебная нагрузка гимназистов по разным предметам. Вот перекос в сторону древнегреческого и латыни немного сократился, потому что уже очень общественность бурлила. Но зато увеличилась нагрузка по закону Божьему. Что касается естествознания, его из учебной программы гимназии вообще исключили. А с курсом истории русской литературы поступили интересно. Его заменили чтением и разбором наиболее замечательных произведений русской словесности. Но грибоедовский вопрос знаменитый, а судьи кто? Вот кто определял, какие произведения наиболее замечательные?
Педагогический совет или министерство?
И чиновники Министерства просвещения.
Ну, Лёнь, вообще ничего не меняется. Список кинофильмов, которые необходимо сегодня
Надо
в
сказать,
школе
что
посмотреть.
Список кинофильмов этих я посмотрел. И, в общем, ты знаешь, он в большинстве своем состоит из очень приличных произведений.
Это правда.
Там, конечно, присутствуют, на мой взгляд, анекдотические вещи, такие как «Небесный тихоход». Он для своего времени был неплохой фильм, но его сейчас смотреть просто невозможно.
Конечно.
Он не создавался как комедия, а выглядит комедией. Там присутствуют, опять же, для своего времени это были хорошие фильмы, вероятно, там, ну, «Веселые ребята», например.
Ну, да.
Но это устаревшая начатая эстетика. Там присутствуют кубанские казаки, которые, может быть, и замышлялись как веселая сказка, но так Пырьев и назвал это веселая ярмарка. Это лично товарищ Сталин переименовал в кубанские казаки. И с этим переименованием это превратилось из буфонады в ложь. Конечно,
и сейчас эта ложь пойдет отлично, но ура, смотрите, конечно, дети. Вот вам документальное свидетельство,
да,
как хорошо.
Умный учитель, так сказать, интересно поработает с кубанскими казаками. Но на это время нужно. Так что да.
И умный учитель. И умный учитель
и умный
тоже
учитель.
Нужен. Ну, у нас обычно все-таки программа больше историческая, чем педагогическая. Но сегодня уж сама тема настолько нам близкая,
да,
что... Да, сказать, что там...
Вот мы сейчас вынуждены будем прерваться, поэтому я сразу скажу, что мы
Давай.
Чуть-чуть не успели завершить разговор об образовании. Вот то, что касается начального образования, об этом поговорим в начале следующей
Ну
программы.
и я прям чувствую, что от образования будет логично перебросить мостик к национальной политике.
Нет, сначала к суду.
Все-таки. Хорошо. Ну, дорогие друзья, еще по меньшей мере одно занятие, так хочется сказать, еще одна передача будет посвящена этим временам, потому что у нас и суд, и местное самоуправление, и та самая национальная политика, земские участковые начальники, да, так что я уже осторожно говорю, как минимум одна передача. Мы надеемся, что она состоится в следующий вторник, в это же время, в этом же месте. Причем мы с Леонидом Александровичем планируем в следующий раз быть в студии. Мы давно не виделись, решили использовать это как повод для очного свидания. Вот. Спасибо вам за то, что вы нас смотрели. Это была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш режиссер. И всего вам самого доброго.